Добрий день, шановні слухачі подкастів на Finance.ua. Сьогодні вівторок, 15 вересня. В студії працюють ведучі Стас та Юля. Головною темою сьогоднішнього 73-го випуску стане політика інфляційного таргетування НБУ. Сьогодні також ми згадаємо зниження облікової ставки НБУ і розберемося, що стоїть за пом'якшенням валютних обмежень. Початок нашого випуску, як завжди, розпочинається з огляду найцікавіших новин з точки зору ведучих та читачів нашого сайту. Перша новина, яка відкриває нашу рубрику, це новина про те, що Україна скасовує спецмити на імпорт автомобілів згідно з повідомленням міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованою в газеті «Урядовий кур'єр». 10 вересня цього року комісія розглянула інформацію Мінекономрозвитку про необхідність скасування спецзаходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, незалежно від країни походження та експорту, застосованих рішенням від 28 квітня 2012 року. Друга новина. У Мінфіні хочуть затвердити список автомобілів класу люкс загальною вартістю понад 1 мільйон гривень, які будуть обкладатися податком. Про це розповіла заступник міністра фінансів Олена Макеєва. Цитата Олени Макеєвої. Буде конкретний список автомобілів за марками і моделями. Правильно було б прив'язати до вартості, але у нас немає єдиної бази вартості 5-річних автомобілів, а зобов'язати всіх власників автомобілів піти зробити оцінку, це додаткові витрати. Зрозуміло, що це не здійснено. Існуючий критерій 3 літри несправедливий, говорить Макеєва. Третя новина. З 1 січня 2016 року соціальні виплати для населення буде підвищено, заявляє президент України Петро Порошенко. Цитата президента. Наголошую, що з 1 січня ми також будемо здійснювати рішучі кроки щодо підвищення соціального захисту людей, сказав Порошенко в інтерв'ю телеканалам у неділю ввечері. Четверта новина. Початок процесу перетворення державного унітарного комерційного підприємства «Укрпошта» в акціонерне товариство заплановано на 11 листопада 2015 року. Про це йдеться в наказі Міністерства економічного розвитку і торговлі. Як зазначається, Міністерство інфраструктури, як уповноважений орган управління «Укрпошти», має видати 11 листопада наказ про перетворення підприємства в акціонерне товариство. І остання, п'ята новина. Кабінет міністрів у понеділок обіцяє внести до Верховної Ради проєкт бюджету 2016 року, але згодом відкличе його назад. Про це повідомив на Погоджувальній Раді віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. За його словами, згідно з процедурою, Кабмін в понеділок внесе бюджет 2016 року в Раду. Цитата. Але у нас є кілька питань, на які немає поки відповіді. Перше – це на якій податковій базі буде плануватися бюджет? Йде дискусія. Варіант Мінфіну – мінус 30 мільярдів гривень. Варіант парламенту – це мінус 130 мільярдів гривень, заявив Кириленко. Інше питання є оборонний бюджет. Цитата його. Дуже великі додаткові заявки. У понеділок відбудеться РНБО, і там це питання має бути вирішено, повідомив віце-прем'єр. На цьому все. Різноманітні вийшли новини, але не менш різноманітною буде наша головна тема. І в мене до тебе, Стас, буде забагато запитань, тож не будемо гаяти часу. Розпочинаємо. Таргетування інфляції як основа монетарної політики використовується більшістю розвинених країн. Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні організації давно радили НБУ перейти до подібної практики. Переваги очевидні. Орієнтуючись на інфляцію, Центробанк здатний максимально сприяти як стабільності банківській системі, так і економічному зростанню. При цьому обґрунтованість економічних прогнозів зростає в рази, що природно знижує ризики для бізнесу. НБУ довго пручався подібним ініціативам, будуючи свою власну політику щодо утримання курсу гривні. В мене до тебе, Стас, зараз буде аж 4 запитання, тож питання такі. На твою думку, чому саме так? Чому НБУ так довго пручався подібним ініціативам? Що позначає таргетування інфляції? Що формує інфляцію і впливає на неї в середньостроковій перспективі? Та останнє питання, при яких умовах таргетування інфляції може бути ефективним?
Ух, сразу много вопросов. Но если говорить про первый, почему НБУ долго это не делал, практика сама в мире действительно достаточно распространенная, не только, кстати, развитые, некоторые развивающиеся страны ее используют. В целом в мире подход скорее позитивный к этой практике. В общем-то, в стандарте МВФ требует от стран, с которыми он сотрудничает, переход к такой политике. Но в случае с Украиной, почему раньше мы этого не делали, хотя МВФ предлагал украинскому Нацбанку перейти на эту политику еще в середине 2000-х годов, была немножко другая цель в принципе экономической политики. Во главе угла стояла незыблемость курса национальной валюты. В общем-то, достаточно долго многие наблюдатели и экономисты отмечали, что Украина преследовала ложную, неправильную цель в экономической политике, пытаясь удерживать курс национальной валюты. Естественно, это совершенно разный подход. Если вы стремитесь делать незыблемым курс национальной валюты, то вопрос инфляции уходит во вторую сторону. Но на самом деле, как показала уже не один раз украинская практика, такой подход на самом деле приводит к тому, что в экономике накапливается достаточно много дисбалансов, и пружина сжимается все время, а потом выстреливает. И, в общем-то, результатом в Украине было уже неоднократное такое ступенчатое изменение курса, когда он в течение нескольких лет оставался стабильным, рождал скорее иллюзию стабильности, нежели чем стабильность полноценную. А потом, когда дисбалансы становились слишком сильными или случались какие-то серьезные внешние потрясения, пружина разжималась и курс выстреливал резко вверх. Так было, когда курс поменялся там, с 2 до 5, с 5 до 8, с 8 до 12, ну и так далее уже там, до нынешнего курса более 20. Поэтому сам переход, в общем-то, не является чем-то удивительным. И, скажем так, и МВФ действительно на это сейчас тоже делает достаточно серьезный упор. МВФ, хотя достаточно давно сотрудничает с Украиной, но все-таки тоже они немножко по-разному расставляют приоритеты. Иногда более важным бывает все-таки устранение каких-то немедленных проблем, которые существуют в экономике. Инфляционное таргетирование, переход к этой политике не является чем-то, что можно сделать очень быстро. Поэтому не стоит рассчитывать на какое-то там кардинальное изменение ситуации очень быстро, хотя сам такой подход несет несколько вот таких очень важных принципиальных вещей, которые важно, собственно говоря, понимать и любому украинцу, как это будет влиять на экономику, на курс валют, в общем-то, то, о чем мы сегодня хотим поговорить. Ну и если дать определение вообще инфляционному таргетированию, в принципе, здесь тот, кто знает английский язык, наверное, сразу понимает, что слово target – это, в общем-то, цель. Речь идет о целевом, скажем так, определении планового уровня инфляции. То есть все усилия Национального банка, которые преследуют политику инфляционного таргетирования, направлены на то, чтобы, во-первых, заявить определенный целевой курс, определенный целевой уровень инфляции. Если говорить про страны, которые давно это делают, да, то, как правило, там порядка 5% в год – это вот такой в среднем уровень инфляции, который пытаются выдержать центробанки большинства стран. Если это мы говорим о развитой стране, то там, может быть, и более низкий уровень инфляции является целью, например, 2% в год. Считается, достаточно справедливо считается, на мой взгляд, что, в общем-то, пытаясь контролировать уровень инфляции, регуляторы в состоянии определять экономические процессы в стране. Для чего это делается? В принципе, если взять какую-нибудь развитую экономику, то, скажем так, какой-то небольшой рост, пару процентов в год, такая же инфляция примерно пару процентов в год, в принципе, является нормальной экономической моделью, при которой, скажем так, невысока безработица, существует, в общем-то, там, занятость в экономике, люди зарабатывают какие-то достаточные средства, им их хватает для безбедной жизни, скажем так, и экономика там в целом развивается. Для развивающихся стран, у которых, в принципе, очень много резервов для повышения где-то эффективности, не так высока в мировом масштабе стоимость труда, они, как правило, там, при нормальном развитии ситуации растут быстрее, там, Китай, какие-то другие развивающиеся страны, в общем-то, от них ожидают рост там, более высокий, может быть, 5-7% в год. Инфляция тоже, как правило, остается при нормальном экономическом развитии, исчисляется числом с одной цифрой, то есть до 10%. А вот эта вот, ну, модель, если ее удается удерживать, в принципе, обеспечивает такое поступательное, стабильное развитие экономики. В общем-то, те страны, их, если я не ошибаюсь, 27 насчитывается на текущий момент времени, которые исповедуют идеологию вот этого инфляционного таргетирования, ну, с большим или меньшим успехом, в общем-то, управляют своей экономической политикой при помощи этого инструмента. Как правило, он находится в руках именно центрального банка той или иной страны. Инструменты, которыми пользуется Центробанк, мы, наверное, обговорим чуть позже, как они, собственно говоря, это делают. Да? Я единственное этот вот свой пассаж вступительный закончу, наверное, тем, что инфляция, вот, о которой мы сейчас говорим, ну вот я просто хочу, чтобы мы сейчас к украинской реалии вернулись. Мы понимаем, что опять-таки вот украинская экономика, которая, ну, ее невозможно назвать там стабильно развивающейся за последние 20 лет. Она, к сожалению, достаточно серьезные потрясения испытывала. Были и взлеты какие-то, были очень серьезные падения. Сейчас мы находимся в режиме серьезного падения экономики. И пока не вышли еще из этого пике, хотя там некоторых все-таки наблюдателей, ну, по крайней мере, как-то радует, что останавливается, может быть, вот динамика этого падения, то есть экономика все еще падает, но уже не так сильно, как падала, допустим, в начале года. Тем не менее, страна, у которой все-таки достаточно серьезные перепады, то там есть экономический рост, то он нулевой, у нас там 2 года подряд был нулевой экономический рост, точнее говоря, про инфляцию мы сейчас говорим, да, была нулевая инфляция пару лет. В прошлом году инфляция была уже серьезной, 25% как последствия кризиса произошедшего. В этом году все ожидают рекордную для Украины инфляцию там, за, скажем так, последний исторический период. То есть она, очевидно, будет где-то около 50% по результатам года. Понятно, что в этих условиях, ну, вроде бы кто-то может вообще скажет, о чем мы вообще в принципе говорим, о каком можно говорить инфляционном таргетировании в условиях, когда, в принципе, экономика подвержена таким сильнейшим шокам. Но, тем не менее, мы сегодня, наверное, еще там все-таки затронем тему, для чего нужно это делать, да, но вот завершая, скажу, что сейчас действительно стоит цель, отказавшись от жесткой привязки фиксации курса путем перехода к гибкому курсообразованию, использованию инструментов, которые свойственны как раз политике инфляционного таргетирования, попытаться добиться какого-то более устойчивого прогнозируемого уровня инфляции. Планируется, что в следующем году Нацбанк так хочет, во всяком случае, инфляция уже после вот этого 50-процентного сумасшедшего, скажем так, всплеска в этом году составит примерно 12% плюс-минус 3%, так прогнозирует Нацбанк. И постепенно в среднесрочной перспективе, где-то за 4-5 лет, будет как раз составлять те самые заветные 5% в год, к которым, в общем-то, и стремятся большинство стран.
Ну, дійсно, таргетування інфляції і гнучкий обмінний курс – це взаємопов'язані речі. Uh-huh. Я знайшла цікаву інформацію, приклад інших країн, які ввели таргетування інфляції, і що з цього вийшло. А саме, Чилі ввела таргетування інфляції в 91-му році, Австралія – 94-й рік, і Канада – 91-й рік. Як і Україна, ці країни мали хронічні проблеми з інфляцією до того, як вдалися до її таргетування. Це дозволило Центробанкам цих країн досягти суттєвих успіхів у забезпеченні макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції, навіть в умовах значних коливань на глобальних ринках. Таргетування забезпечило низький і стабільний рівень інфляції, а плаваючий обмінний курс, м'яке регулювання внутрішніх цін порівняно з цінами на імпортні товари, зростання виробництва було досить стабільним і високим. Стас, на твою думку, чи можна взагалі в Україні зафіксувати курс гривні? Чому утримання курсу було дуже згубним для нашої економіки? Це попередня політика НБУ, я маю на увазі.
Ну, с одной стороны, нужно помнить про исторические корни. Все-таки в Украине всегда был и остается высоким уровень долларизации экономики, то есть в отношениях как предприятий, так и между людьми доллары там, или иностранная валюта в целом, твердая иностранная валюта, продолжает играть важную роль как инструмент сбережений, а в некоторых случаях как и инструмент расчетов. Это может касаться теневой экономики или может касаться все-таки тех действий, которые предпринимают между собой люди, да, ну вот взять, например, рынок недвижимости, там, может быть, исключением являются ситуации, когда все-таки валюта совершенно недоступна, да, но, как правило, люди пытаются фиксировать цену на квартиры в иностранной валюте, в этой же валюте стремятся получить оплату, если это возможно. Ну и есть масса других примеров, в том числе на уровне предприятий, когда все-таки гривна не является единственным инструментом, платежным инструментом, инструментом расчета, как этого следовало бы ожидать, там, если, в общем-то, проанализировать украинское законодательство, да, там гривна, по идее, должна была бы быть единственным средством расчета, но по факту все-таки долларизация экономики существенная, от этого мы уйти не смогли. И на самом деле, ну, можно, конечно, посмотреть на ситуацию, когда курс гривны фиксировался как стабильный, и Национальный банк и другие регуляторы посылали при первом удобном случае сигналы о том, что курс и далее будет стабильный. Как раз одна из таких, скажем так, оправдывающих такую попытку мотивации было то, что регуляторы, в общем-то, хотели каким-то образом потихоньку отучить население, предприятия от иностранной валюты. Если, ну, иностранная валюта постоянно растет, курс ее растет, а курс национальной валюты падает, тогда люди заинтересованы все-таки там, при первой возможности покупать иностранную валюту, сберегать средства в иностранной валюте. Если курс остается неизменным в течение длительного периода времени, тогда более привлекательной становится сбережение в гривне, потому что, опять-таки, исторически в Украине гораздо более высокие ставки по депозитам в гривне. И, в общем-то, ну, вот такой позитивной мотивацией удержания курса была как раз попытка отучить население и предприятия по возможности от использования иностранной валюты как валюты сбережений. Но политика вот работает ровно столько, сколько остается стабильным курс. Потом, когда начинаются потрясения, все-таки люди вспоминают, что доллар им кажется все-таки более надежным в долгосрочном плане, уже не так важны размеры процентных ставок, которые дают банки, поэтому начинается снова очень массовый, резкое бегство от национальной валюты, все пытаются снова купить доллары там, или евро, да, и это, в общем-то, переводит к очень серьезным экономическим потрясениям, поэтому но это с точки зрения, скажем так, поведенческих каких-то моментов, да, но с точки зрения экономики, действительно, почему является пагубным удержание курса валюты на определенном уровне, все-таки это посылает неправильный сигнал и экономическим субъектам. Вот ты в самом начале совершенно справедливо заметила, что переход к политике инфляционное таргетирование, успешный переход на эту политику означает, что предприятия и население начинают реально, по факту, ориентироваться на те целевые параметры, которые заявляет Национальный банк. То есть население и предприятия перестают думать о том, а какой будет курс валюты там, через какое-то время, какая перспектива того, что он изменится в ту или иную сторону. Все, что волнует при бизнес-планировании предприятия и все, что волнует население, это какой будет курс инфляции там, в этом году или в следующем. Вот еще раз повторюсь, те страны, которые эффективно внедряют политику инфляционного таргетирования, и там, где заявленная центральным банком ставка ожидаемой инфляции не является пустым сотрясением воздуха, а люди понимают, что там Центробанк расшибется в лепешку, чтобы добиться именно такого уровня инфляции, это позволяет, в общем-то, предприятиям осуществлять бизнес-планирование. У нас же все осуществлялось, в общем-то, ровно наоборот. Главным ориентиром, на который все обращали внимание, это, собственно, какой курс валюты, да, будет ли он стабильный, есть ли предпосылки к тому, что он будет меняться с течением времени. Это очень сложно угадать, скажем так, на мой взгляд, вообще прогнозирование курсов валют, неважно, при любой экономической ситуации, является достаточно сложным, неблагодарным делом, поэтому, в общем-то, большинство занималось гаданием и не могло, может быть, заложить какие-то реальные цифры в свои бизнес-планы, и очень часто эти бизнес-планы оказывались совершенно бесполезными, предприятия не могли развиваться так, как они планировали, в том числе могли допускать ситуации, когда они приходили к банкротству, уходили с рынка, а в целом экономика в результате теряет какие-то, скажем так, действующие, да, действующих экономических субъектов и, соответственно, проседает. Поэтому те проблемы, которые мы видим в экономике сейчас, они, конечно же, прежде всего вызваны вот этой сильнейшей девальвацией валюты. У нас экспортно, скажем так, ориентированная страна, поэтому еще одной проблемой являются проблемы на наших экспортных рынках. Там упал спрос, за последнее время упали цены. Ситуация на Востоке. Вот этот комплекс проблем он привел к тому, что настолько серьезным является падение нашей экономики. Но вот возвращаюсь как бы к самой главной мысли, да, вопрос все-таки, вопрос в ориентирах. То есть если до сих пор в Украине главным ориентиром был состояние валютного курса, то сейчас Национальному банку, согласно его заявленных целей, предстоит пройти период, в течение которого люди должны поверить, что ориентиры, которые озвучивает Национальный банк с точки зрения ожидаемой инфляции, справедливые, на них можно ориентироваться, а курс валют является гибким, как раз никто не гарантирует валютный курс. Нацбанк подчеркивает то, что курс будет гибким, будет свободно колебаться в каких-то пределах. Естественно, наиболее острые колебания Нацбанк должен все равно сглаживать, но вот сглаживание или, скажем так, выход на определенные параметры курса не является теперь главной целью Национального банка. Поэтому то, что вот сейчас нужно, в общем-то, попытаться понять и оценить всем, это вот именно, скажем так, смена ориентиров при каком-то экономическом прогнозировании. Вопрос, конечно, в том, насколько эффективным будет такой переход, и насколько по факту все-таки показатель инфляции заменит в умах людей, неважно, населения или тех людей, которые планируют деятельность предприятий. В общем-то, это, скажем так, время покажет, и время для этого потребуется немаленькое.
Тобто населенню просто потрібно чекати від НБУ всіх моментів, які ти зараз озвучив?
Ну, боюсь, пока первое, что стоит точно ожидать населению, что действительно курс будет, вряд ли теперь уже будет еще раз когда-то использована политика в Украине, когда курс удерживался стабильный в течение какого-то времени, невзирая ни на что, невзирая на реальную экономическую ситуацию. Людям стоит быть готовым к тому, что он будет гибкий, подвижный, может меняться как в сторону повышения, так и понижения. Во всяком случае, населению, наверное, не стоит очень чутко, то есть не каждому жителю Украины не нужно пытаться быть валютным трейдером, да, и уловить каждую тенденцию изменения курса, пытаясь заработать на изменении курсов валют. Все-таки я думаю, что, ну, скажем так, традиции, которые глубоко в крови украинцев, а именно хранить деньги в валюте, искоренить быстро очень сложно. По большому счету, наверное, никто не пожалел за все это время, если продолжал сохранять свои средства в иностранной валюте. Можно, и были, конечно, периоды времени, когда можно было больше заработать за счет сбережений, используя высокие ставки по гривне. Да? Если вы там, в какой-то момент времени проконвертировали доллары в гривну, подержали их пару лет, когда были высокие ставки в банках, и умудрились эти деньги забрать до того, как банки начали падать, да, и до того, как гривна в очередной раз сильно девальвировала, вы снова поменяли ее в валюту, тогда вы там заработали, наверное, максимальные деньги. Но, в принципе, если кто-то все время просто хранил в валюте, даже у себя под подушкой, по большому счету люди ничего не потеряли. Поэтому от этого отвыкнуть, конечно, очень сложно, но по крайней мере, нужно понимать, что Нацбанк сейчас не будет любой ценой удерживать курс национальной валюты, поэтому, собственно говоря, и не стоит ожидать стабильности иностранной валюты. Это, в принципе, конечно же, там в плохой экономической ситуации, скорее всего, означает, что стоимость валюты будет расти, Это опять-таки, к сожалению, означает, что люди будут стремиться сберегать средства в иностранной валюте. Для экономики, конечно, это довольно плохо, когда население голосует своими деньгами в пользу чужой валюты и не хранит средства в национальной валюте. Но, с другой стороны, сейчас, когда сбережения населения существенно похудели, и сейчас очень сложно накапливать большинству людей какие-то деньги, то, в общем-то, может быть, этот вопрос у кого-то отпадает самим собой. Если, скажем так, человеку едва хватает денег на текущие расходы, то он и, собственно говоря, не задумывается над тем, какой курс валюты на сегодняшний день.
Давай зараз тобою перейдемо до питання облікової процентної ставки. Основний інструмент проведення грошово-кредитної політики за підтримки запланованого рівня інфляції – це маніпулювання обліковою процентною ставкою. Підвищення облікової ставки підвищує депозитні ставки в комерційних банках і збільшує привабливість заощадження грошей, ніж витрати. Зниження облікової ставки знижує депозитні ставки в комерційних банках і зменшує привабливість заощадження грошей. 27 серпня в мережі з'явилася новина про те, що правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки з 30% до 27%. Водночас в повідомленні регулятора йдеться про те, що жорстка грошово-кредитна політика, яку проводив Національний банк протягом останніх 6 місяців, суттєво посприяла зниженню інфляційних і девальваційних очікувань, стабілізації валютного ринку і, як наслідок, формування стійкого тренду на сповільнення інфляції. Приріст індексу споживчих цін у річному вимірі знижується третій місяць поспіль, а в помісячному вимірі в липні була зафіксована дефляція. Поліпшення ситуації на валютному ринку та стабілізація інфляційних очікувань сприяє поверненню депозитів до банківської системи. Про це повідомив НБУ, це все він так сказав. У мене до тебе питання. Що означає, на що впливає зниження облікової ставки НБУ з 30% до 27%?
К сожалению, пока абсолютно никак это не влияет на реальную ситуацию. Все, что ты произнесла, абсолютно правильно с точки зрения работы экономической теории, но в неких таких идеальных рафинированных условиях или в условиях, когда все-таки в стране существует определенная макроэкономическая стабильность и полноценно функционируют финансовые рынки, то действительно в таких условиях изменение ставки Центробанком напрямую влияет на действительно на стоимость денег, как на межбанковских операциях это отражается, так и на действительно стоимости депозитов. Поэтому абсолютно верно ты отметила, если Центробанк, например, повышает ставку, то он повышает стоимость депозитов, становится привлекательным сбережения, меньше происходят расходы, и повышение ставки стимулирует инфляцию. Потому что в определенных моментах государство заинтересовано в стимулировании инфляции для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на внешних рынках, для того, чтобы развивалась экономика, потому что там не является целью нулевая или отрицательная инфляция там, в большинстве случаев, за некоторыми исключениями. И обратный процесс понижения ставки учетной ведет к обратным вещам. Дешевле становится, меньше банки предлагают по депозитам, средства становятся более доступными, дешевыми, менее интересно сберегать средства, это стимулирует траты. Ну и, соответственно, это по-хорошему должно сказываться на рынке кредитования. Да? Чем выше ставки, тем меньше доступны кредиты, чем ниже ставки, тем более доступны кредиты, и это опять-таки позволяет добиться экономического роста, это провоцирует траты и инфляцию определенную. Да? То есть вот при работающем рынке, где есть, давай введем еще одного, там, наряду с инфляционным таргетированием, еще одно понятие, есть такое понятие, как механизм денежной трансмиссии. Вот это когда действительно денежная масса, она достаточно свободно перемещается между банками, между банками и заемщиками, между банками и Центробанком, да, то есть денежная система, вот это как кровеносная система экономики, свободно работает, и изменение давления, скажем так, в одном месте – вызывает процессы в сообщающихся сосудах, да, и давление определенным образом меняется в другом месте, если там под давлением подразумевать процентные ставки. К сожалению, в Украине закупорены очень многие сосуды, к сожалению, нету вот этого эффекта сообщающих сосудов, и вот это вот изменение ставки учетной с 30 до 27, ну, носит чисто такой символический, скажем так, эффект. Глобального влияния на рынке оно не оказывает. Собственно говоря, кредиты явно не стали доступнее на рынке. И, собственно говоря, какого-то там прямого влияния на финансовый рынок или на экономику это не оказало. Поэтому ну, отсюда возникает логичный вопрос, а при каких все-таки условиях это заработает в Украине, например, да? Да, и когда это произойдет? Ну вот, отвечая сразу на второй вопрос, скажу, что не быстро. Собственно говоря, быстро обещать, что переход к политике инфляционного таргетирования как-то позволит Нацбанку реально влиять на экономические процессы, реально программировать экономическое развитие страны, сейчас не приходится, то есть ни, Нацбанку не стоит давать каких-то там обещаний, что они быстро смогут это сделать. Я бы, по крайней мере, это им не рекомендовал. Впрочем, я думаю, они и сами не станут это делать. Речь идет о достаточно длительном периоде времени. А какие условия должны сложиться? Ну, во-первых, должна все-таки произойти некая вот эта макроэкономическая стабилизация, которая означает, что все-таки сама экономика чуть-чуть в более равновесное придет состояние, потому что спросом, там, предложением денег, ну, сложно влиять на процессы, когда там страна столкнулась там, с падением экспорта на треть, например. Причем у нас есть угроза, в общем-то, дальнейшего ухудшения здесь ситуации, да, потому что если он упал на треть в целом, наш экспорт, то, например, экспорт в Россию упал уже на 60%, есть очень высокая вероятность, что он еще сильнее упадет с одним, вот с этим некогда одним из наших крупнейших торговых партнеров. В общем-то, ожидается, что с 1 января Россия вообще может, скажем так, ввести эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции всей Украине, и в том числе поднимет ставки на импортные ставки на промышленную продукцию. Это связано с вступлением в силу соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Поэтому только более худшими выглядят перспективы торговли с Россией. К сожалению, нерадужно пока выглядят перспективы торговли и с другими странами. Мы знаем, что после некоторого всплеска в прошлом году, когда вырос у нас экспорт в Евросоюз, потом ситуация развивалась не лучшим образом, из-за экономического замедления во всем мире упал спрос на украинскую продукцию, да, а это в основном, в общем-то, там, сельскохозяйственная продукция, зерно, ну, имеется в виду кукуруза, вот такие продукция наших полей, плюс руда, металлопродукция некоторая. Все эти позиции сейчас, в общем-то, во-первых, меньше требуется, спрос упал на эту продукцию в физическом выражении, во всяком случае на продукцию металлообработки, а цены тоже как бы понизились за последний период. Поэтому перспективы экспорта не очень хорошие, это означает, что перспективы всей экономики, которая сильно зависит от экспорта, пока не очень хорошие. Экономика упадет там более чем на 10% в этом году. В следующем году все надеются, что она хотя бы выйдет в ноль, но это скорее даже пока оптимистичный сценарий. Поэтому это, конечно, вот сама по себе эта экономическая ситуация, она не является идеальной с точки зрения вообще, ну, вот, скажем так, реализации политики инфляционного таргетирования. Можно долго спорить о том, там, нужно ли вообще было начинать ее в этом периоде. Да? По-хорошему, может быть, политику стоило начинать в те времена, когда была более стабильная макроэкономическая ситуация, но раз мы это не сделали тогда, по большому счету, в целом вектор, на мой взгляд, является правильным, оправданным. В общем-то, политика удержания стабильного курса, еще раз, она является там, пагубной, по мнению большинства экономистов. Да? Поэтому уже, наверное, не важно, когда мы переходим к политике инфляционного таргетирования. Сейчас, в общем-то, останавливает только то, что эффективность, скажем так, этого перехода, она достаточно низкая, и только в длительном периоде времени мы увидим какие-то изменения. Ну и если еще как бы проговорить вот эту ситуацию, препарировать, посмотреть, какие еще должны условия работать для того, чтобы политика инфляционного таргетирования стала эффективной, чего нам еще нужно ожидать, да, что еще должно произойти, чтобы Нацбанк смог влиять на экономическую жизнь страны, то это, собственно говоря, и бюджетные проблемы должны остаться немножко позади, потому что дефицитный бюджет, у нас там кроме прямого дефицита бюджета еще вечная проблема, скрытый дефицит, который выражается в дефиците «Накнефтегаз», все время требует, скажем так, ну иногда просто требует банального печатания денег для того, чтобы закрывать этот бюджет. А в общем-то, такое бездумное печатание денег является достаточно пагубным, да, и Национальный банк здесь должен быть в состоянии реализовывать свою независимую политику, должен там не быть дойной коровой правительства. Опять-таки, в сложной экономической ситуации может быть на практике достаточно сложно Нацбанку это реализовать, быть абсолютно там самостоятельным и упертым в каких-то своих решениях, не вообще, скажем так, не ориентируясь, не оглядываясь на те пожелания там, или нужды, которые могут возникать у правительства. Ну, это такие тоже общие макроэкономические вещи. И финансовый рынок должен все-таки работать должным образом, то есть вот должна произойти раскупорка, если есть такое слово, вот этих вот всех сосудов, как-то должны все уйти все эти тромбы, которые мешают полноценно существовать этому механизму трансмиссии денег в стране. Это означает, что должен быть ликвидный, полноценный рынок межбанковского кредитования, поскольку отсутствие, скажем так, доверия между банками, отсутствие лимита друг на друга не позволяет деньгам свободно перемещаться в банковской системе. Это первая проблема. Должен быть достаточно эффективный, полноценный фондовый рынок. Сейчас мы находимся в стадии, когда его подвергают такой жесткой очистке, очищают, в общем-то, действительно от всякого мусора, но сам фондовый рынок на самом деле после очистки будет представлять из себя достаточно плачевное зрелище. В общем-то, он там практически не наполнен ни инструментами, ни деньгами, поэтому отсутствие вот такого какого-то полноценного, эффективного и достаточно большого фондового рынка тоже является проблемой, потому что именно фондовый рынок всегда очень чутко реагирует на стоимость денег в экономике, и наличие эффективного фондового рынка позволяет действительно центробанкам за счет реакции этих рынков, которые смотрят за тем, как, в общем-то, себя ведет центральный банк, в общем-то, диктовать свою политику. Да? Ну, вот могу привести пример, если там, взять развитые страны, взять то же самое, допустим, ФРС в США, изменение учетной ставки. Хотя, кстати говоря, если я не ошибаюсь, США, по-моему, и не является таким полноценным, скажем так, не декларирует приверженность политике инфляционного таргетирования. Ну, США вообще находится там в каких-то уникальных условиях, скажем так, во всем мире. Но изменение ставки ФРС является важнейшим событием для финансового рынка всего мира. Там даже намек на то, что ставка каким-то образом поменяется в ту или иную сторону, ну, влечет за собой огромное количество финансовых решений, которые принимают люди по всему миру. Вот, кстати, в середине сейчас сентября ожидается очередное заседание ФРС. Ставки уже давно, там где-то с древнего 2008 года, остаются очень низкими. ФРС там в пределах 0,25%. Такая политика существует вот после кризиса 2008 года. И сейчас некоторые наблюдатели считают, что подошло время, когда ставка все-таки может несколько быть изменена. И вот это событие, оно влечет, еще раз, огромное количество решений, которые будут приниматься на фондовых рынках всех стран, большим количеством инвесторов, начнут двигаться активы. Кто-то сочтет доллар более привлекательным для вложений, то есть это касается как, скажем так, выбора валюты инвестиций, так и выбора различных инструментов. Это будет влиять на позицию стран во внешней торговле, это будет влиять на там огромное количество вещей, на стоимость долгов самых разных стран. То есть вот здесь действительно малейшее изменение процентной ставки действительно влечет за собой просто такие тектонические сдвиги в финансовых рынках и в экономике соответственно самых разных стран. Пока Украина, конечно, очень далека от этого, пока изменение учетной ставки Национального банка – это, ну, скажем так, некий сигнал, хотя нам, в общем-то, пока, наверное, нужно и начинать привыкать к сигналам, пусть они не несут какой-то серьезной смысловой составляющей, пока они просто там физически, Национальный банк, не в состоянии при всем желании так сильно повлиять на экономику, даже если бы он принял какие-то более такие кардинальные решения с точки зрения изменения учетной ставки, все-таки это слабо сказалось бы на движении денег в этой экономике, которая сейчас находится все-таки достаточно в таком шоковом, специфическом состоянии, в таком коматозном, я бы сказал, да, и слабо, в общем-то, реагирует на некоторые раздражители.
Поки що ми можемо, напевно, сказати, що таргетування інфляції поки що залишається якоюсь такою популістською заявою.
Ну, все-таки це вектор. Я думаю, вектор определен. В общем-то, я считаю, что сейчас, ну и в целом в НБУ работают не глупые люди, у них не опилки в голове, в общем-то, они понимают, что делают, да, и несмотря на то, что, опять-таки, результат их действий на экономику сейчас не очень силен, тем не менее, само определение вектора того, как будет все-таки, как регуляторы будут влиять на развитие рынка в дальнейшем, когда все-таки ситуация более-менее стабилизируется, ну, тоже является достаточно важным. Самому Нацбанку очень важно за этот период, пока люди будут перестраиваться, стать институтом, которому заявлениям которого доверяют, обращают на них внимание. Может быть, не сразу, скажем так, как на заявление ФРС будут реагировать на заявление Нацбанка Украины. Но очень важно, чтобы это доверие было. Кстати, могу сказать, что вот пока до сих пор, наверное, для этого не было сильных предпосылок. Да, вот опять-таки тот же самый злосчастный курс, когда в прошлом году глава Нацбанка пыталась успокоить панику, да, когда доллар там прыгнул с 8 до 13 или около того, и когда звучали заявления, что не беспокойтесь, там в худшем случае доллар будет там, не знаю, 15 или какая-то звучала цифра, которая очень быстро... Цифра звучала от главы Национального банка, которая очень быстро оказывалась на самом деле абсолютно нереальной, курс уходил далеко дальше и обратно не возвращался. Поэтому здесь, конечно, это удар по доверию к главе этого регулятора. Но, в общем-то, такие вещи, слава богу, имеют свойство забываться. Поэтому если... Вот почему еще регулятору нужно время? Рынок должен привыкнуть к тому, что все-таки... те заявления, которые делает регулятор, действительно несут за собой определенную смысловую нагрузку. Причем политика инфляционного таргетирования означает, что это такая проактивная политика, это не сколько реакция на какие-то события, а попытка определять вообще вот ход течения экономических событий. Поэтому регулятору нужно время, чтобы все-таки те вещи, которые он декларируют на рынке, действительно рынком воспринимались как некий важный и реальный ориентир. Потому что это ключевой тоже абсолютно момент. Если не будет по любой причине доверия к регулятору, к его заявлениям, то экономические субъекты не будут вести себя там определенным образом, не будут ориентироваться все-таки именно на уровень инфляции, как на тот важный ключевой параметр, который им нужен для составления своих бизнес-планов. И, собственно говоря, тогда даже при наличии более стабильной ситуации на рынке, да, вот, не пользующийся доверием регулятор не сможет ну, достичь своих целей, которые он сейчас, в общем-то, пытается достичь. Еще раз повторюсь, все-таки это не одномоментная задача, она будет реализовываться в течение периода времени.
Давай с тобой будем рухаться далее. Наостанок, я дякую тебе дуже за коментар. Наостанок я хочу торкнутися теми, яка стосується валютних обмежень. Нацбанк продовжив дію антикризових заходів, введених в них в 2014-2015 роках, ще на 3 місяці, до 4 грудня 2015 року, але пом'якшив деякі з них. Про це йдеться в постанові правління НБУ. Нагадаю, НБУ зберіг вимоги обов'язкового продажу 75% валютної виручки та її повернення в Україну у 90-денний термін обмеження на продаж валюти в одні руки на суму 3 тисячі гривень на добу і ліміт на видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в 300 тисяч гривень на добу на одного клієнта. У той же час регулятор збільшив граничну суму видачі валютних вкладів в іноземній валюті на добу одному клієнту з еквівалента 15 тисяч гривень до еквівалента 20 тисяч гривень. Також Нацбанк пом'якшив заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів-резидентів, які мають на рахунках в банках понад 25 тисяч доларів. Згідно з того, що Нацбанк пом'якшив деякі валютні обмеження, введені через кризу, чи варто очікувати подальші лібералізації валютного ринку, на твою думку?
Ну, по большому счету, да. Я думаю, что в любом случае целью является постепенное снятие всех требований. Абсолютно точно целью не является там дальнейшее, скажем так, зарегулирование рынка. Только совсем отчаянная ситуация в экономике может опять принудить к каким-то дополнительным ограничениям. Кстати говоря, вот если перебросить мостик от нашей предыдущей темы инфляционного таргетирования, да, от которой мы еще там не остыли полноценно сейчас, я бы обратил внимание, что, кстати говоря, абсолютно свободный, либерализованный валютный рынок, там, где отсутствуют какие-либо ограничения, да, на самом деле является еще одним из условий эффективной политики инфляционного таргетирования. То есть это еще один из таких способов закупорки, да, искусственной закупорки системы, механизма трансмиссии денег, которые, в общем-то, сейчас приходится внедрять, реагируя на такие кризисные, шоковые явления в экономике. Поэтому изменения, опять-таки, не очень сильные, которые предпринял сейчас Нацбанк, они там больше, скажем так, косметического характера, они не сильно влияют на ситуацию экономическую, они, наверное, важны, опять-таки, ровно в той же самой степени, в которой вот важно изменение ставки, вот это ритуальное такое, да, с 30 до 27% учетной, вот такое же ритуальная отмена, скажем так, смягчение некоторых не самых важных параметров с точки зрения валютного регулирования. Тем не менее, Нацбанк действительно пытается выступить таким органом, который посылает рынку позитивные сигналы. Я бы вообще это связал еще с одной темой, которую мы недавно обсуждали, а именно реструктуризацией внешних долгов. Все-таки соглашение, которое было достигнуто, пусть оно и предварительное, пусть, на мой взгляд, несколько, может быть, и торопится, скажем так, правительство, рапортуя об успехах проведенных переговоров. Но факт предварительной договоренности присутствует, есть шансы, что она, в общем-то, будет финализирована в этом виде. И это все-таки устранение очень важного элемента нестабильности, все-таки неурегулированность вопросов по внешним долгам, но это очень серьезная проблема для экономики. Поэтому появились шансы урегулировать ситуацию с внешними долгами, и Национальный банк пытается, в общем-то, закрепить, скажем так, позитивный психологический эффект от этой новости за счет вот некоторых еще дополнительных новостей, да, все-таки, там, если не вдаваться в детали и не смотреть в цифры, то, в общем-то, довольно неплохо звучит, да, там, понижение учетной ставки, да, это как бы хорошо, это свидетельствует о каких-то позитивных изменениях в экономике, и смягчение некоторых там валютных ограничений. Но еще раз, здесь скорее там расчет на некий психологический эффект, который тоже, ну, мы несколько раз про это говорили, в общем-то, экономика, она не абсолютно, это как бы не точная наука, не математика, там много субъективных факторов, поэтому какую-то роль, небольшую пока, но свою позитивную роль эти заявления должны оказать.
У мене, в принципі, все. Тож, давай ми будемо з тобою завершити обговорення нашої головної теми. Я, як завжди, дуже дякую тобі, Стас, за конструктивні, зважені відповіді. Але на цьому ми з тобою не зупиняємося і продовжимо далі. А далі на нас чекає остання наша рубрика. Нагадаю, що вона стосується об'єму грошових надходжень пересічного громадянина. Називається ця рубрика «Від зарплати до зарплати». І перша новина, яка відкриває цю рубрику, це новина про те, що Кабмін вніс до парламенту законопроект, яким передбачається підвищити мінімальну зарплату і прожитковий рівень не з 1 грудня поточного року, як передбачалося, як передбачено держбюджетом 2015 року, а з 1 вересня. Загальний прожитковий рівень запропоновано встановити в 1330 гривень на місяць, а мінімальну зарплату 1370 гривень. Зараз вона становить 1218 гривень.
Я могу все-таки пару слов сказать. Опять-таки, это несколько симптоматично, потому что точно так же, как украинское правительство спешит заявить об успехах реструктуризации, на мой взгляд, немножко неправильная последовательность. Уже Яценюк успел заявить о том, что мы поднимаем социальные стандарты, да, делаем это с 1 сентября. Это было заявлено вот в самом конце лета. Фактически, хотя на самом деле законы соответствующих еще не было принято. Естественно, что законы предложены сейчас парламенту, что они будут голосоваться. Здесь, с одной стороны, когда эти заявления уже сделаны, вроде бы там парламенту деваться некуда, да, парламент, наверное, не хочет выступить в роли органа, который такие замечательные инициативы правительства о повышении прожиточного минимума, да, повышении социальных стандартов вдруг зарубил, и вот там плохие депутаты не приняли важные для людей законы. Поэтому, скорее всего, они будут проголосованы, но, мне кажется, все-таки это не очень правильная последовательность действий, да, пусть она останется на совести правительства сначала, скажем так, декларировать некоторые вещи, которые все-таки, на секундочку, требуют утверждения парламентом.
Друга новина. У 2015 році на компенсацію часткової плати житлово-комунальних послуг при оформленні субсидій з бюджету виділено 24 мільярди гривень. А в 2016 році буде виділено понад 40 мільярдів гривень. Про це заявив глава уряду Арсеній Яценюк. Цитата його. Цього року у нас є 24 мільярдів гривень, щоб допомогти громадянам України заплатити рахунки за житлово-комунальні послуги. На наступний рік така сума буде більше, і вона буде становити 40 мільярдів гривень, заявив Яценюк. Також прем'єр зазначив, що після спрощення системи надання субсидій їх можна оформити. Боже, стоп. Також прем'єр зазначив, що після спрощення системи надання субсидій їх оформили вже понад 2 мільйонів українських сімей, майже 9 мільйонів громадян. Забагато, як на мене, не знаю. Мені субсидія якось так не дуже імпонує.
Ну, тем не менее, это все-таки способ при достаточно высоких ценах на энергоносители, да, добиться справедливой цены в стране, но при этом защитить незащищенные, слабо защищенные слои населения. Ну, с моей стороны, достаточно много прозвучало каких-то, может быть, скептических или критичных замечаний сегодня, поэтому я просто тогда скажу, там, давайте просто порадуемся за тех людей, которые получат субсидии.
Дякую тобі ще раз за коментарі. Сьогоднішня головна тема, вона мені дуже сподобалась. Мені було дуже цікаво тебе послухати. Ми будемо мати надію на те, що цей вектор трендування, він буде направлений у позитивний напрямок, крок. Також я дякую всім за увагу, за прослуховування наших випусків. І чекайте від нас нових випусків, пропонуйте теми. Ведучі подкастів залюбки розглянуть усі пропозиції, які будуть надходити від вас.
Кстати говоря, вопрос инфляционного таргетирования поднял, между прочим, один из наших слушателей, который попросил его рассмотреть, это было где-то еще в середине лета. Поэтому мы пообещали, кстати, это сделать и выполнили свои обещания.
Так, и мы надеемся, что мы в комментарии напишем, кто это был, под этим новым выпуском мы напишем, кто это, и подякуем еще раз. Ну что ж, мы бажаем всем натхнения, успехов и до побачення.
Да, до новых встреч.